Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостравных.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Точка зрения». И сегодня своим мнением о том, что происходит в мире и в нашей стране, будет делиться с нами отец Макарий Маркиш, преподаватель Иваново-Вознесенской духовной семинарии.
Здравствуйте, дорогие слушатели!
Сегодняшнюю нашу передачу мы начнем, пожалуй, с самой обсуждаемой темы – сбор денег на лечение известной певицы Жанны Фриске. Пользователи интернета активно обсуждают новость о том, что объявили сбор денег на лечение певицы Жанны Фриске. Напомню, что у известной российской артистки Жанны Фриске была не так давно обнаружена опухоль головного мозга. Многие сочувствуют исполнительнице, но мнения насчет сбора средств разошлись. Пользователи интернета в своих комментариях разделились на две противоположные стороны. Кто-то поддерживает певицу, а другие отрицательно отнеслись к сбору денег, который совсем недавно тоже организовал Первый канал. По их мнению, эти средства лучше отдать онкобольным детям. Например, вот читатель под ником СБ высказался: уже 48 лямов собрали за сутки, а сколько бы детей спасли на эти средства. А у артистов деньжат предостаточно, если могут позволить себе годами жить в Америке. Да и друзья певицы помогут. Негоже собирать деньги у людей, кому они нужнее. Пользователь под другим ником Рейсер скептически отнесся к призыву телевидения собирать деньги. Первый канал совсем обнаглел, собирает деньги через СМС. Я бы назвал это издевательством над поклонниками Жанны и неуважением к самой певице. Батюшка, скажите, пожалуйста, как к этой акции отнеслись вы? Стоит или не стоит жертвовать деньги на лечение, и без того богатого человека? Может быть, стоит отдать эти деньги, скажем, более бедным людям, более нуждающимся?
Дорогие слушатели, вопрос весьма серьезный. Для нашей страны он серьезен, поскольку мы после долгих лет большевизма, отсутствия свободы, вошли в норму человеческой жизни, где каждый из нас, особенно те, кто более состоятельные, могут и должны принимать участие в благотворительной деятельности. Иными словами, жертвовать, отдавать свои деньги, свои средства на разные добрые дела. Не только платить налоги, что мы обязаны делать, но и делать то, что мы не обязаны. Не по обязанности, а по движению нашего сердца. У нас в стране это, к сожалению, пока недостаточно распространено. Распространяется, конечно, гораздо больше, чем прежде. Но по сравнению с теми же Соединенными Штатами, мы пока отстаем. И нам предстоит этот навык, это способность эту сторону человеческой жизни нашей развиваться. Дальше не то чтобы тишина, как говорил Гамлет, но дальше немножко другой разговор идет. Мы читаем вот в интернете какие-то отзывы, какие-то анонимы, что-то они там требуют, что-то они высказывают, выясняют. Кто их спрашивает? Какие-то анонимы, по-моему, на мой взгляд, просто бестактно и ниже человеческого достоинства цитировать некое лицо, которое представляет себя неким псевдонимом каким-то таким, понимаете, зашифрованным. Зачем мне это нужно? Зачем я, какой мне интерес его цитировать? Мало ли, что он там себе говорит. Собака лает, ветер носит. Вот у меня какое отношение к этим блогерам так называемым. Есть серьезные люди. Те же самые врачи, религиозные деятели, общественные деятели какие-то, которые дают свои оценки происходящему, призывают людей к жертвенности, к помощи друг другу. Это прекрасно. Это прекрасно. Но ориентироваться на вот этот вот собачий лай в интернете, зачем это нужно? Кому это надо? И другая сторона еще здесь же. В Евангелии мы читаем очень такие жесткие слова Спасителя о том, что наша благотворительность, наши добрые дела должны совершаться в тайне. Мы не должны ими хвастаться. Мы не должны никому рассказывать, кто сколько пожертвовал, кому кто что дал, на какие средства. Это не христианская манера, это не вежливо, это, я бы сказал, тоже бестактно. Поэтому, вот, собственно говоря, сам вопрос конкретный, вот кому, кто-то там заболел, у кого-то опухоль мозга, кто-то кому-то сколько пожертвовал, я бы этот вопрос просто отклонил. Вот кто сколько хочет, то столько и жертвует. Кому он хочет, кому он считает нужным, тому он и жертвует. А отчитываться, особенно перед интернетовской этой самой бригадой, хуже, чтобы не сказать, я бы не стал, это ниже человеческого достоинства.
Следующая тема, которую я хотела бы с вами обсудить, это опрос на сайте Левада-центра. Называется он «Россияне о своих правах». На сайте Левада-центра появился опрос «Россияне о своих правах». А вот его результаты. Наиболее важными правами, по мнению россиян, являются права на жизнь. Это 69%. Бесплатное образование и медицина. Это 65%. Хорошо оплачиваемая работа. 53%. И вместе с тем выстраиваемая иерархия прав зависит от материального благополучия респондентов. Например, вот у респондентов с низким потребительским статусом востребованы пассивные права, обеспечиваемые государством. Ну, например, бесплатные социальные блага – это 81%, хорошо оплачиваемая работа – 62%, и гарантированный прожиточный минимум – это 43%. У состоятельных россиян права, обеспечиваемые гражданским участием прав на свободу слова, это 51%, неприкосновенность личной жизни и жилища, это 60%, избрание представителей власти, это 36%, и свободное пересечение границ, 27%. Практически половина россиян, 46%, считает, что за свои права надо бороться, даже если это идет вразрез с интересами государства. Батюшка, согласны ли вы с утверждением, что за свои права надо бороться, даже если это идет вразрез с интересами государства, ну и почему?
Здесь, в этой теме, есть тоже несколько слоев, несколько разных сторон, с которых можно подойти к пониманию этого вопроса. Прежде всего, надо вспомнить, что Россия, как и большая, если не большая часть других государств мира, это демократия. Демократия отличается от охлократии. Мне кажется, приходилось об этом говорить. Охлос – толпа, димос – народ. Ну, как бы немножко близкие понятия, но разница огромная. А в условиях демократии люди избирают в качестве своих представителей власти или деятелей власти других лиц и отдают им привилегию власти. То их монархии никто не спрашивает. Монарх есть, у него есть привилегии власти. Или ответственность власти, можете сказать. И он ее реализует. В условиях демократии это привилегии, это же ответственность избирательной воли народа посредством выборов арифметического большинства кому-то передается. Законодателям, исполнителям и судьям. Мы знаем три ветви власти. Власть законодательная, власть исполнительная и власть судебная. И все эти три сферы, все эти три направления, три ветви власти в той или иной форме избираются людьми, которые вот дают свою личную волю эту привилегию кому-то из своей среды. В условиях охлократии происходит совсем не так. В условиях охлократии вот нечто вроде опросов общественного мнения и становится власть, выполняет функцию власти. Иными словами, как народ решил, так и будет. Кто кого переорет, кто кого перекричит, кто кого перескандалит, вот результат, значит, тогда можно будет реализовывать. Примерно это мы видим, к сожалению, в некоторых наших государствах соседних, не хочется их называть, но вы прекрасно понимаете, что где-то эта охлократия, она мирная, на уровне крика, в некоторых местах полувоенная, на уровне проломленных черепов, а в некоторых местах уже и просто в форме гражданской войны идет. Нам это надо? Нет, нам это не надо. Нам это абсолютно не надо. А вот дальше опрос общественного мнения. Мы живем в свободной стране, каждый может опрашивать, кого хочет. Но когда эти опросы общественного мнения в той же самой среде, общественной среде, в общественном информационном пространстве, выставляются как нечто объективно относящееся к каким-то решениям, вот народ решил, народ хочет того, народ хочет этого, это уже а я бы сказал просто почти что подрывная деятельность. Причем подрывная, а не потому, что там народ там какие-то высказывает свои суждения неправильные. Нет, она подрывная, потому что она подрывает идею демократии. Она подрывает основу демократии, основу вот этого вот представительской власти. Мы выбираем людей, мы знаем людей. Ивана, Петра, Николая, Ольгу, там, Татьяну или кого угодно. Я вижу, что эти люди хороши. Я считаю, что им должна быть предоставлена привилегия осуществлять власть. А как, что они после этого решат? Как они это будут делать? Это уже их дело. Если они будут делать плохо, ну, тогда мы их попросим на следующий семестр или как-то на следующий срок уже сойти с своего пьедестала и поставим кого-то другого. А сама власть дается им. И вот обратите внимание, в этом опросе общественного мнения есть очень, ну, как бы сказать, приятные, радостные новости, что 60% людей, жителей России, 69% опрошенных на первое место ставят право на жизнь. Дает нам, ну, разумный какой-то оптимизм в деле борьбы с детоубийством, с убийством маленьких деток в утробе, в материнской утробе. Одно из самых страшных преступлений, которое сегодня происходит по всей планете и у нас в России тоже. Избавившись от этого страшного бремени кровавого греха, мы можем надеяться на очень большие успехи вообще в нашей жизни, в нашем прогрессе, в хорошем смысле прогрессе России. Ну, кое-что звучит немножко по-другому. Например, право на хорошо оплачиваемую работу. Ну что, вот у меня такое право. Вот я сейчас приду и хозяину скажу: ты мне платишь 20 тысяч, а у меня право на более оплату, более высокую. Он скажет: мне любезный, ты здесь что-то зря засиделся, я тебе вот на выход тебе направо. А я начну требовать, добиваться своего права. Разобью ему морду этому работодателю. В общем, все как на Украине. Нет, это, конечно, уже звучит немножко... ну, трагикомично. Вот. Кто-то может сказать: у меня есть право на то, чтобы распахнуть пасть или протянуть руки дальше, чем сосед. Чтобы у меня было больше, чем у соседа. Вот у меня такое право будет. Вот это будет замечательное право. Просто тогда уже можно, как это сказать, святых выносить вон при таком праве. Ну и, значит, идея ясна, что опросы общественного мнения, не надо им давать больше внимания, больше веса, чем они заслуживают. Заслуживают они веса и интереса не так много. Но и вот вопрос о борьбе за свои права, если это идет вразрез с интересами государства. Ну что ж, смотря какое государство. Когда в 1937 году большевистское государство истребляло российский народ, неплохо было бы побороться за свои права. Но этого не произошло ни в 1937, ни раньше. Ну, позже уже было поздно. Ну, кто-то там пытался, но все это было неэффективно. И наш народ российский, вот в условиях большевистской революции, большевистской власти, проявил такую пассивность, ну, которую другие народы тоже проявляли вот в таких условиях. Ничего специфически русского тут нет, не надо здесь допускать никаких русофобских выпадов. Но совершенно ясно, что если это государство антинародное, если это государство безбожное, бесчеловечное, то да, за свои права необходимо с этим государством бороться. Однако, если мы посмотрим на нормальные государства, к числу которых сегодня относится Россия, мы увидим очень важный вывод, что права людей и защита этих прав, актуализация и направление людей в сторону правового сознания, восстановление правового сознания, укрепление правового сознания, оно и составляет интерес государства, потому что государство живет законом. И в условиях нормального государства вопрос этот, за свои права бороться, если идет вразрез с интересами государства, просто теряет смысл. Если вы пытаетесь бороться, в кавычках, за свои права, бороться насильственным образом, естественно, противозаконным, ну, скорее всего, вы просто ничего не понимаете в интересе государства. Скорее всего, вас просто подкупили шустрые агенты наших противников геополитических и закомпостировали вам мозги. И вы строите баррикады, разбиваете мостовые, калечите полицию и спецназ, ну и так далее, все, что мы видим, что происходит вокруг нас, в соседних наших государствах. Так что давайте понадеемся, что у нас этого не будет, немножко охладим свой пыл, немножко заставим работать голову и немножко поменьше заставим работать язык. И глупости, которые сыплются нам в основном с экранов интернета, главным образом, будем фильтровать средствами рассудка.
Последняя тема, которой сегодня мы с вами коснемся, это возврат зимнего времени. В Совете Федерации высказываются за возврат россиянам зимнего времени. В Совете Федерации поддерживают внесенный в Госдуму законопроект, возвращающий россиянам зимнее время и запрещающий сезонный перевод часов. Как сказал Интерфаксу замглавы комитета по экономической политике Сергей Шатиров, это не первый законопроект, который вносился в Госдуму. Однако на этот раз мы надеемся, что закон о возврате зимнего времени будет принят с учетом данных соцопросов, которые свидетельствуют о том, что немалая часть россиян хотела бы такого возврата. Шатиров. Он также высказал уверенность, что не стоит возвращаться к чередованию зимнего и летнего времени, поскольку это негативно сказывается на здоровье многих людей. Это уже медицински доказанный факт, который подтверждают ученые не только в нашей стране, но и за рубежом. Причем наши ученые в качестве аргумента приводят статистику самоубийств, которая свидетельствует о том, что количество суицидов подскакивает после перехода на летнее или зимнее время, пояснил сенатор. Ссылаясь на соцопросы, он также отметил, что большинство россиян считает переход на зимнее и летнее время большой ошибкой. Ранее председатель Верхней палаты Валентина Матвиенко поддержала предложение о принятии закона, возвращающего на территорию всей страны зимнего времени. В Совете Федерации в этой связи не исключают, что вопрос о возвращении зимнего времени будет окончательно решен после проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. Вот, батюшка, хотелось бы услышать ваше мнение, вашу точку зрения на то, какое время все-таки нам нужнее, зимнее или летнее?
Вопрос этот популярен, конечно, среди желающих поговорить, понять, что происходит, высказать свои суждения. Я выскажу тоже суждения, которые будут касаться трех разных сторон человеческого бытия. Как я говорил уже недавно, принимать закон – задача законодателя. А задача наша с вами – избирать законодателей и подчиняться закону. А на каких основаниях выдвигается и принимается тот или иной закон, это мы, конечно, можем обсудить. И вот есть три факта, вот непреложные факты, объективно существующие. И пускай законодатели рассмотрят эти факты и примут свое решение. Первый факт очень простой. Солнышко светит не круглые сутки. Часть 24-часовых суток Солнце находится за планетой Земля, и его не видно. Это называется ночь. И желательно людям большую часть, как можно большую часть солнечного света находиться в состоянии бодрства. Иными словами, чтобы день солнечный как можно ближе совпадал с днем общественным, с днем, которым дневным временем, в течение которого люди бодрствуют. А когда люди спят, то пусть в это время солнышко будет за горизонтом. Вещь более-менее понятна. Первоначально и в нашей стране, и в других странах, насколько я знаю, вот эти вот манипуляции с часами проводились для того, чтобы экономить электроэнергию. Если люди спят, а солнце в это время светит, получается, вроде как напрасно светит. Солнце светит, а мы спим. Оно нам дает энергию, оно дает нам свет, а мы спим и даже в ус не дуем. А вечер наступает, солнце закатилось за горизонт, нам бы спать надо лечь, а мы жжем огни и здесь, значит, транжирим ценную энергию. И вот, чтобы этого не было, пытаются как-то так вот подстроить часы с тем, чтобы максимально эффективно использовать солнечный свет. Все понятно. Второе соображение столь же важно и объективно, как и первое. Оно состоит вот в чем. Летом люди встают раньше, чем зимой. Им свойственно это. Солнце поднимается раньше, поэтому и людям свойственно вставать раньше. Крестьянин в условиях традиционного общества, да и просто любой человек. Ранний восход, значит, можно раньше встать. Зима, восход поздний, можно попозже встать. Правильно? Правильно. Этот факт, тоже совершенно объективный, он приводит к выводу о том, что можно между летом и зимой переключать часы, по крайней мере, на час. Час вперед, час назад. Мы не можем в условиях современной экономики, современного хозяйства говорить, ну давайте вот начиная там, с 1 октября все будем вставать чуть-чуть попозже, работу начинать попозже, там расписание поездов менять. Это будет уже немыслимо совершенно. А вот переключить часы в принципе возможно. И опыт всех стран зарубежных, многих, и нашей страны говорит, что такой вариант действует. Ну, действует и действует. Благодаря этому варианту можно зимой вставать позже, а летом раньше. Хорошо это или плохо? Ну, во всяком случае, соответствует некому объективному свойству человеческого бытия. И, наконец, третье объективное свойство человеческого бытия с Солнцем, и с астрономией, и с хозяйством никак не связано. Связано только с психологией. А именно, что бы ни происходило, людям не нравится. Рано встаем – плохо. Поздно встаем – плохо. Часы переводят – плохо. Не переводят – опять плохо. Переводят раз, дважды в году – еще хуже. Не переводит совсем, опять никуда не годится. Это человеческая природа. Это качество человеческой природы с нами, начиная с нашего праотца Адама и праматери Евы, которые имели большие неприятности в раю. И человеческая природа там вот таким образом испортилась, и в ней завелась такая вот гниль. Вместо того, чтобы согласиться с тем, что есть, людям не нравится. Людям не нравится. Об этом прочитайте огромное количество народных сказок, стихов, поэм, романов. И вся человеческая, вся человеческая жизнь, весь опыт нашей жизни говорит о том, что угодить людям практически невозможно. Значит, надо смиряться. Надо принять решение и ему следовать. Пройдет какое-то количество лет, ну, опять что-нибудь поменяется. Поэтому надо к этому вопросу относиться спокойно, дружелюбно, терпеливо и миролюбиво. Я надеюсь, что наши законодатели примут правильное решение. И мы опять на несколько лет успокоимся.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, на сегодня это все. В студии программы «Точка зрения» сегодня находились ведущие передачи Мария Заостровных, и своим мнением на самые видные события современности делился с нами отец Макарий Маркиш, преподаватель Иваново-Вознесенской духовной семинарии. Спасибо вам, батюшка, за вашу точку зрения, и до новых встреч на радиоканале «Воскресенье».